Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 29 ноября по новому стилю, 16 по церковному календарю. Православная Церковь сегодня совершает память апостола и евангелиста Матфея, священномученика Феодора Пресвитера и с ним мучеников Анании и Михаила, священномучеников Иоанна, Николая, Виктора, Василия, Макария и Михаила Пресвитеров, мученика Димитрия, праведного Фулвиана, князя Эфиопского, во святом крещении Матфея. Святой апостол и евангелист Матфей, именуемый также Левием, апостол из 12, брат апостола Иакова Алфеева. Он был мытарем, по-нашему налоговым инспектором, сборщиком податей для Рима. Именно поэтому апостол Матфей считается небесным покровителем налоговой инспекции едва ли не всех стран мира, а с 2000 года и России. Жил Матфей в галилейском городе Капернауме. О встрече своей с Господом в Евангелии он рассказывает следующее. «Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он встал и последовал за ним». Восприняв благодатные дары Духа Святого, апостол Матфей вначале 8 лет проповедовал в Палестине. Потом обошел с благовестием Мидию, Персию, Парфию, закончив свои труды по преданию мученической кончины в Эфиопии. Самое удивительное, что сегодня же Святая Православная Церковь совершает память и мучителя апостола Матфея, эфиопского князя Фулвиана, который уверовал во Христа уже перед самой кончиной евангелиста, был свидетелем многих чудес и знамений во время истязаний святого. Апостол представился ко Господу, Фулвиан крестился, причем с именем Матфей, и потом стал пресвитером и даже епископом, причем многих от идолопоклонства привел к истинному Богу. Евангелие было написано апостолом Матфеем около 41 года по Рождестве Христовом. Это первая по времени священная книга из всех книг Нового Завета, и потому занимает среди них первое место. Святой апостол Матфей – единственный из 12 апостолов, место упокоения которого пока точно неизвестно. По утверждениям некоторых исследователей, мощи апостола Матфея хранятся в Италии, в городе Салерно, в одноименном соборе Сан-Матео. Никуда никогда не перевозились дальше Салерно, а тело апостола было обнаружено в величественном замке лангобардов. Барочная крипта кафедрального собора Сан-Матео занесена во все путеводители для паломников и во все туристические проспекты, именно как место упокоения апостола Матфея. Однако никаких исторических свидетельств в пользу этой гипотезы нет. Кроме того, еще несколько городов претендуют на обладание мощами апостола Матфея. Два города в Италии, два в Германии и один даже в Ираке. Существует и распространенное в христианском мире предание о том, что мощи апостола Матфея были вывезены из Сирии христианами и захоронены на Иссык-Куле. Как известно, мученическую кончину за Христа он принял в Эфиопии. Его святые мощи затем были перенесены в Сирию, откуда, по-видимому, еще во II-III веке, бежавшими от древнеримских гонений христианами, мощи апостола были перенесены в край, который славился своей веротерпимостью. Эта святыня хранилась в монастыре, расположенном на берегу озера Иссык-Куль, и весь христианский мир знал о ее местонахождении. Имеется и так называемая каталонская карта, датированная второй половиной XIV века. На ней указан Иссык-Куль, на его северном побережье в районе Тюбского залива обозначен монастырь и рядом надпись «В этом месте монастырь братьев армянских, где пребывает тело апостола и евангелиста Матфея». Эту карту впервые перевел на русский язык путешественник Семенов Тяньшанский, и он тоже упоминает об этом монастыре. Впоследствии многие города и поселения, в том числе и эта обитель, ушли под воды озера. Но вот несколько лет назад в этих местах стали проводить археологические изыскания. Дело в том, что несколько лет назад при съемках подводного фильма «Сокровища Чингисхана» при помощи геофизической аппаратуры были обнаружены развалины древнего несторианского монастыря, а затем глубоко под землей объект, который, возможно, и является аракой с мощами святого апостола Матфея. К сожалению, о дальнейшем развитии этой истории мне пока ничего не известно. Сегодня же Православная Церковь совершает память нескольких священномучеников. Священномученик Федор Кулеров с 1905 года служил в Тверской епархии. В 1912 году он стал настоятелем Преображенского храма в Кимрах, Тверской губернии. Своим ревностным служением отец Федор быстро привлек к себе сердца верующих. Несмотря на молодость, а ему было 30 лет, он для своих прихожан стал отцом. И в трудных случаях люди шли к нему за советами. Когда отец Федор проходил по городу, то многие стремились поговорить с ним, останавливали его, и он, не жалея времени, старался разрешить возникшие вопросы. Всех своих прихожан он хорошо знал. Знал, кто какой имеет душевный или телесный недуг. Бывало, жены запойных пьяниц, когда случалась беда, спешили позвать отца Федора, чтобы он поговорил с мужьями и как-то отвлек их от пагубной привычки. Священник никогда не отказывал, и зачастую его беседа с пьяницей, а более того, совместная молитва, удерживали человека от запоя. Когда началась Первая мировая война, отец Федор, его жена Анна, возглавили в городе общество помощи фронту, шили для армии одежду и отправляли на фронт посылки. На Пасху и на великие праздники отец Федор непременно обходил дома всех своих прихожан, обходил и после того, как советская власть стала это запрещать и преследовать. Художественно одаренный человек, ценитель хорошего духовного пения, он приглашал в Преображенскую церковь известных певцов. У него были дружеские отношения с певицей Неждановой и актером Головановым. Артисты исполняли духовные песнопения. Эти концерты имели не только просветительское значение, но и благотворительное. В Москве был голод, многие известные артисты были лишены всяких средств к существованию и голодали. После духовных концертов и пения на службах прихожане приносили им, что у кого было из продуктов. Так отец Федор помог певцам пережить голодное время. Советские власти сразу отметили незаурядного священника и его высокий авторитет среди горожан. В начале сентября 1919 года секретный отдел губернской ЧК разослал по всем уездным городам телеграммы об аресте в качестве заложников всех сколько-нибудь выдающихся жителей. Среди других был арестован и отец Федор. Его обвинили в том, что он организовал духовный концерт без всякого разрешения на то советских организаций. Вскоре он был освобожден, но власти не прекращали преследований. Отобрали всю мебель, затем наложили контрибуцию, по которой он был обязан выплатить крупную сумму денег. В противном случае угрожали арестом. Настал 22-й год. Голод, изъятие церковных ценностей, гонение на православную церковь, организация советской властью так называемого обновленческого движения. До Кимр начали доходить газетные сообщения об обновленцах. Пришло несколько номеров журнала «Живая церковь», в которых толковалось о возрождении древних церковных традиций. Наконец пришло известие, что в Москве собирается съезд духовенства, куда решил поехать и отец Федор. Так он попал в число живоцерковников и даже был назначен в комиссию социального обеспечения духовенства, а потом уполномоченным Кимрского и Кашинского уездов. Тверское духовенство настороженно отнеслось к затеям обновленцев. Вскоре и отец Федор, наблюдая за событиями в Москве, за расколом и сварами среди живоцерковников, стал понимать, что они заняты только политикой и жаждут захватить власть в церкви. После серьезного разговора с одним тверским священником отец Федор принес раскаяние епископу Петру Звереву. Сначала владыка запретил его в священнослужении, но вскоре запрещение было снято, и батюшка снова стал служить в Преображенском храме. В 1927 году Кимрский городской совет возбудил ходатайство перед ВЦИК о закрытии Преображенского храма, и через год ВЦИК постановил церковь закрыть. Еще около года продолжались хлопоты по отстаиванию храма, но все оказалось бесполезным. Отец Федор сообщил прихожанам о решении властей и объявил, что 19 мая состоится последняя служба. В назначенный день в церкви негде было яблоку упасть. Отец Федор зачитал распоряжение властей о закрытии храма и призвал верующих подчиниться. Решение властей потрясло прихожан. И на другой день, когда пришла комиссия горсовета описывать церковное имущество, ее встретила толпа и не пустила в церковь. В толпе вскоре стали появляться молодые люди, которые выкрикивали провокационные лозунги. Отец Федор не раз выходил к народу и просил отдать храм, иначе пострадают невиновные. Однако толпа разошлась только через 3 дня. При этом советские газеты сообщали, что толпой были избиты один рабочий и комсомолец. Так ли это было на самом деле, или тут действовали провокаторы, мы не знаем. Отец Федор, староста храма Анания Байков и Михаил Балдаков, брат псаломщика Кимрского храма, которого вообще непонятно за что арестовали, потому что он не был в эти дни в Кимрах и даже не был прихожанином Преображенского храма. Все они были арестованы. Всего по этому делу было привлечено 20 человек обвиняемых. Делу придавалось большое политическое значение. На суде, который в то время еще проходил гласно и в котором даже принимали участие адвокаты, присутствовали корреспонденты центральных газет. Правда, при этой гласности родственники подсудимых в зал заседаний допущены не были. Мы судим не группу верующих, которые якобы были против передачи здания церкви для культурных надобностей и поэтому оказали сопротивление, писалось потом в этих газетах, мы судим нашего врага. Обвиняемые, несмотря на угрозы обвинителей и враждебные отношения специально подобранной публики, держались мужественно, виновными себя они не признали. После вынесения смертного приговора отцу Федору разрешили свидание с родственниками. Жена его сделала все, чтобы помочь батюшке. На коленях вместе с сыном стояла перед одним из начальников ГПУ на Лубянке, просила помощи у Неждановой, которой в то время советская власть уже благоволила. Но певица не пустила матушку даже на порог. 29 ноября в утренних газетах было объявлено, что священник Федор Колеров, староста Анания Байков и мирянин Михаил Балдаков расстреляны. Однако отец Федор был еще жив, и вечером этого дня ему дали свидание с женой и сыном. Священник вышел к ним худой, изможденный, но совершенно спокойный, внутренне умиротворенный и просветленный. Он знал, что его скоро убьют, знал, что Господь примет его страдания и жертву, знал, что вскоре предстоит встреча с Господом. И, уже как человек не от мира сего, положив руку на голову сына, мирно беседовал с матушкой Анной. Когда свидание окончилось и стража отвела отца Федора в камеру, он написал на обороте фотографии жены имена детей и подписал «До свидания общего». И затем, когда стража пришла вести на расстрел, на первой странице каноника вывел 29 ноября, 11 часов вечера. Святой апостол и евангелист Матфей, все новомученики российские, молите Бога о нас. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Поздравляю всех именинников сегодняшнего дня. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани всех вас, Господь.